гость в студии.
С вами Алексей Казаковцев, и сегодня у нас в гостях Ирина Прохорова, российский литературовед, основатель и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», учредитель литературных премий «Нос» и «Волга-Нос». Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меньше чем через час в «Арсенале», который располагается в Кремле, корпус 6, начнется финал литературной премии «Волга-Нос». Это первая региональная литературная премия. Никогда такого раньше не было. Что будет происходить в 19 часов в «Арсенале»?
Ну, во-первых, я хочу выразить радость, что я снова в Нижнем Новгороде, в красивом, чудесном городе. И очень приятно, что наши действия, финальные дебаты премии «Волга-Нос» пройдут в «Арсенале». На самом деле «Арсенал» – это уникальная институция. Надеюсь, что жители города это понимают и ценят. А что такое «Волга-Нос»? Ну, во-первых, два слова о премии «Нос». Фонд Михаила Прохорова, который уже 15 лет поддерживает культуру в регионах, решил создать эту премию для, собственно, поддержки и продвижения литературы. Мы прекрасно понимаем, что литературные премии – это один из механизмов, ну, собственно, информирования людей о том, что происходит в литературном мире. И НОС, новая словесность, возник в 2009 году, 200-летний юбилей Гоголя. Поэтому аббревиатура НОС, нам кажется, вот как-то удачно совпала с идеей разговора о новой премии. Уникальность этой премии в том, что выбор шорт-листа и победителя происходит в открытых дебатах. Не очень хочется хвастаться, но на самом деле, как выяснилось, когда мы придумали эту концепцию, выяснилось, что такой премии вообще нигде нет.
Аналогов не существует.
Аналогов не существует.
То есть обычно, Ирина Дмитриевна, собирается кулуарный кружок экспертов, литературоведов, а здесь публика, которая приходит сегодня, нижегородцы, которые придут в «Арсенал» к 7 часам, смогут непосредственно повлиять, в том числе на определение.
Смогут повлиять, да. Я просто скажу два слова. Значит, вот эта идея, почему мы решили прийти к идее открытых дебатов. Понимаете, мы сейчас много говорим о том, что произошла информационная революция, действительно, невероятный доступ к информации разного вида, а литературные премии, которые были созданы во второй половине XIX века, они остались в другой эпохе, вот они закрытые. И понятно, что читатель всегда недоумевает, вот почему выбрали этого. Вообще, литературные премии, это всегда, они же никого не устраивают, это известное дело. Но даже не в этом дело. Вот почему из 300 подданных заявок, почему жюри выбрало там 6 лучших, из них выбирает вот этого, а не другого. И этот процесс-то ведь самый интересный и есть. Потому что сама лаборатория, как объясняют эксперты свой выбор, мне кажется, главнее, чем окончательный выбор сам по себе. И вот мы решили, что в информационном пространстве, которое открыто, и премия должна быть открыта. И более того, это очень важно, потому что когда приходит много людей, они слушают или смотрят в онлайне, как спорят эксперты, члены жюри, какие они выдвигают аргументы, им их интерес не только к одной книги, которая победила, а к десятку книг, которые обсуждаются. И мы это проверяли, потому что люди потом идут и покупают много разных книг, потому что их привлекли какие-то произведения, им понравилось, как кто-то из жюри это объяснял, убедили и так далее. И таким образом, это же разговор не только о литературе, это разговор и о современном обществе, о нас с вами. Потому что что такое новая словесность? Что мы считаем новым? А это сразу отводит нас к тому, какие главные проблемы в нашем обществе, как литература в том или ином смысле это влияет. И вот возникла идея, кстати, с подачи Кирилла Кобрина, известного историка и литературного критика и писателя, что вообще-то НОС, если уж он НОС, должен гулять по всей стране, отдельно от майора Ковалева. И идея, что создается, ну, я бы сказала, ну, не филиал, да, в каком-то смысле, премии, тот же самый принцип премии в Нижнем Новгороде.
Я бы назвал это младшей сестрой всероссийской
премии. Братом, младшей сестрой, да. Но, во всяком случае, это вот распространение идей открытых обсуждений, и таким образом сформировалось жюри в Нижнем Новгороде. Уже прошли дебаты, есть шорт-лист, и вот скоро-скоро мы узнаем, кто же победитель. А дело в том, что это открытое голосование и выбор жюри, наблюдают зрители, они могут тоже побыть пока конца значит, дебатам поставить, будут раздаваться листочки, они могут поставить понравившееся им имя, подсчитают, этот совокупный голос будет прибавляться к решению. И это может повлиять на то, кто выходит, собственно, в суперфинал и кого потом будут выбирать уже жюри. Так что, в общем, я предвкушаю эту битву титанов.
Сегодня финал литературной премии «Волга-Нос» пройдет в Нижегородском арсенале, а ГЦСИ, Кремль, корпус 6. Приглашаются все желающие, вход свободный. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Ирина Прохорова, российский литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». Вот в шорт-листе 6 произведений. Вкратце по ним пробежимся. Зиновий Зиник, «Ярмолка под тюрбаном». Это роман про раввина-каббалиста, принявшего ислам. Юрий Лейдерман, «Моабитский хроники». Это своеобразный дневник художника. Наталья Мещанинова, известный киносценарист, автор сценария к замечательному фильму «Аритмия» Бориса Хлебникова. Один из важнейших текстов, написанных на русском языке за последние годы. Вот так издание «Медуза» охарактеризовало роман с Марией Степановой «Памяти памяти». Также у нас роман Архангельского «Бюро проверки». Он вызвал смешанные рецензии, ну, например, от таких критиков, как Константин Мильчин, Галину Зифович, Дмитрий Быков, ну и всем известный Виктор Пелевин. Также Галина Юзефович назвала этот его роман «Айфак-10», ну, наверное, лучшим произведением писателя за последние 10 лет. Вот как вы относитесь к этим произведениям?
Слушайте, я хорошо отношусь к этим произведениям, и мы сейчас обсуждаем как раз шорт-лист «Волга-Нос». Но я бы сказала так, что любопытно, что ведь московское жюри, как бы основное жюри, немножко там другой шорт-лист. То есть 4 из 6 номинований совпадают, но в Москве этот шорт-лист состоит из 10 позиций, это можно, да, это премия разрешает до 10 позиций делать, да, и там много других авторов включенных. Я сейчас, наверное, не буду перечислять, в общем, на самом деле на сайте фонда Михаила Прохорова можно зайти на нос и посмотреть, и так далее. Тем более интересно, что, например, нижегородское жюри вот по-другому решило, да, и ввела какие-то другие тексты в шорт-лист. Но тем и интересно, да, вот, собственно говоря, ведь никакого же единомыслия по поводу литературы быть не может, да и вообще по многим другим проблемам в нашей жизни. Поэтому очень любопытно, как здесь будут обсуждаться, какие будут даться аргументы, кого выберут здесь, да, и кого выберут потом в Москве 4 февраля, и мы будем сравнивать. Хочу сказать, что на самом деле, поскольку это, ну, в каком-то смысле такой литературный эксперимент, премия «Нос», и необходимость втягивания все больше количества людей в дебаты привели к тому, что вот есть, да, вот есть московское жюри, их главный приз, но теперь есть «Волга-Нос», есть еще приз «Читательский симпатий», он был с самого начала, потому что могут люди голосовать просто в интернете за любимого писателя. Ну и, кстати, это уже не секрет, читатели выбрали Пелевина.
Потому вот. Что...
Ну, потому что Пелевин, потому что Пелевин. Ну, замечательно, да. Посмотрим, насколько мнение жюри и в Нижнем Новгороде, и в Москве будет отличаться или не будет отличаться от читателей. Но в прошлом году мы ввели еще одну дополнительную номинацию, потому что литературные критики как-то сказали, ну, как же так? Вот у литературных критиков нет своей премии. Мы говорили, хорошо, ну, сделайте номинацию как приложение к носу. И мы будем еще ждать, что 4 февраля критики скажут, а вот профессиональные критики, кого они считают лучшим? Так что в этом смысле появляется еще такая дополнительная игра. Да-да, вот главный жюри сказал, вот Нижний Новгород так сказал, вот читатели выбрали Пелевина, а кого выбрать профессиональные критики? И вот здесь мы посмотрим, кто оказался провидцем, кто нет. И понимаете, как премия не предполагает какие-то истины в последней инстанции. Как правило, литературные премии не всегда угадывают великих писателей, а чаще всего не угадывают. Но дело не в этом. А дело в том, что литература не существует в безвоздушном пространстве. И премия – это часть... Вот инфраструктуры, да, как-то говорят, вот когда люди читают, не читают. Если люди не могут найти информацию о книгах, где нету вот такое действительно продвижение имен, они и читать это не могут, потому что они не знают. Премия не решает все проблемы, но она служит навигатором. Вот выбрали... Пожалуйста, идите, покупайте 10 книг. Есть лонглист, покупайте еще больше, читайте, смотрите. Но таким образом она вводит в оборот большое количество имен, которые, может быть, человеку неизвестно, если он специально литературой не занимается.
Продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь.
«Гость в студии».
В студии радио «Комсомольская правда. Нижний Новгород». Ирина Прохорова, российский литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова. В 19 часов в «Арсенале» начнется финал региональной литературной премии «Волга-Нос». До ухода на перерыв мы об этом с вами побеседовали. Хотелось бы затронуть более широкие, уже так скажем, может быть, даже философские вопросы, которые касаются нашей современности. Они затрагиваются, конечно же, и в тех книгах, которые вошли в шорт-лист и региональной премии «Волга-Нос», и федеральной, и всероссийской премии «Нос». С 2012 по 2015 год вы вели авторскую программу «Культура повседневности» на радио «Комсомольская правда», на федеральном радиостанции.
Было такое,
Замечательное название «Культура повседневности». Какова сейчас наша культура повседневности, на ваш взгляд?
Вы знаете, ну вообще тема культуры повседневности, она широкая. Я вела эту программу, я ее продолжаю вести уже на другом радиоканале. Это попытка показать, что наши жизненные практики, уклад жизни, то, что всегда признательно называлось быт, на самом деле важнейшая часть культуры. И изучая эту, так сказать, да, вот эту повседневность, мы многое можем понять о самих себе, о собственной стране, даже о философии, представлении многих вещей. Потому что культура не ограничивается только верхними этажами. Это вот всегда было такое классическое представление о культуре. Это литература, живопись, музыка, философия и так далее. А все жизненные практики всегда рассматривались вот в таком пренебрежительном ключе, что совершенно неправильно. Потому что очень часто из этих жизненных практик потом вырастает это самое высокое искусство. И более того, поскольку в жизненных практиках меньше контроль со стороны государства, я говорю здесь не только о нашей стране, да, а вообще, меньше нормативов, а там, в этой среде, и очень много идет эксперимента. И вот эти фундаментальные изменения иногда виднее через изменение таких практик жизненных, нежели, скажем, в сфере философии, которая может быть более консервативна и привязана вот к собственной традиции. Поэтому это очень важно. Вот как люди живут, как они обустраивают свой быт, какие у них верование, какая мода. Вообще интерес к человеку, как бы, вот так сказать, изменение оптики исторического взгляда просто исключительно с царей, полководцев и так далее на жизнь человека. Это вообще важнейший такой тренд последних лет, наверное, 40 в исторической науке, во всех других областях знания. Поэтому мне кажется, что когда мы начинаем понимать, что мы не просто вот какая-то масса, а мы люди, которые вовлечены в историю, мы ее меняем, мы ее как-то адаптируем под свои нужды, это очень важный момент, потому что очень часто нам кажется, что мы ничего не можем, от нас ничего не зависит. Вот мы что-то, какую-то свою жизнь там устраиваем. На самом деле мы ее преображаем, даже вот такой ежедневной жизнью. Поэтому, мне кажется, это очень важная программа и важная тема.
Нижегородский институт проблем социального управления буквально сегодня утром опубликовал свое исследование по поводу, а хватает ли времени нижегородцам на посещение культурных мероприятий. Вкратце, вот по результатам, каждый третий житель Нижегородской области, например, сетует на бедность собственной культурной программы из-за отсутствия свободного времени. Каждый четвертый не может найти в предлагаемой афише интересных для себя событий. У каждого пятого покупка билетов может существенно подорвать семейный бюджет. Это мы говорим, наверное, все-таки об уровне достатка и доходов. А вот каждому одиннадцатому нижегородцу просто лень куда-либо идти. О чем могут говорить вот эти данные? Они как-то расходятся или могут расходиться с тем уровнем культуры и культурной вовлеченности людей, которая была, например, в советское время, в 70-е, 80-е годы.
Ой, вы знаете, про советское время столько сложных легенд, про самую читающую нацию в мире, про особую духовность советского человека. Вы знаете, со всей этой мифологией довольно сложно бороться. Более того, всякие цифры советские надо 30 раз перепроверять. Они были чаще всего дутые по принципу «чего изволите», показать наше превосходство перед Западом. Я бы не идеализировала ситуацию. Есть существенный момент, и здесь вопрос о том, понимаете, ну, каждый 11-й, ну, Ленин, ну, что поделаешь. Нету, наверное, уж такого триггера невероятного, заставляющего человека куда-то выйти. Это, наверное, во всех странах свойственно. Не 100% людей, значит, занимаются культурным досугом. Вопрос чаще всего, во-первых, действительно, богатстве и разнообразие культурного досуга, да, вот что люди могут выбрать для себя. А второе, об информировании. Знают ли люди о том, что вообще такие замечательные культурные институты существуют в городе? И странным образом очень часто не знают. А это уже вопрос, пардон, коллеги, к журналистам. Значит, недостаточно освещают какие-то культурные события, а больше рассказывают о поножовщине, о чем как бы не всегда понятно. А на самом деле, вот, если посмотреть, откуда люди могут узнать о разнообразной культурной жизни города, а не какой-то одной-двух точек, где посетил, скажем, губернатор. Вот это вопрос. И третье, это вопрос доступности культуры. Если, например, библиотеки до сих пор как бы доступны, но туда билет покупать не надо. Но в каком состоянии эти библиотеки?
В ужасном.
В ужасном. Вопрос, когда мы начинаем раздуваться и говорить, что мы опять хотим быть самой читающей нацией в мире, вопрос, просто так этого сколько ни кричи, слаще не будет. Потому что, скажем, чтение – это... или вообще чтение, это культурный институт, а не просто книжки не висят на деревьях. Это должна быть инфраструктура, библиотек, книжных магазинов, распространение, информирование людей. Много ли у нас сейчас влиятельных СМИ, которые посвящают книге большой, так сказать, удельный вес? Да их нет практически. Понимаете, и получается, что мы начинаем винить людей, которые, видите ли, там куда-то не ходят. А на самом деле совершенно не складывается среда, которая людей вовлекает в культурную жизнь. А я хочу вам сказать, что, в принципе, вообще в восточноевропейской культуре и России, естественно, которая часть восточноевропейской культурной жизни, и традиционно большое уважение к образованию и культуре. Да? Это вот одна из лучших, наверное, черт нашей традиции. Понимаете, да, где-то приходится покупать билеты дорогие, но где-то можно сделать так, чтобы они не были дорогие или были совсем недорогие. Это вопрос приоритетов государственной политики, местной государственной политики, что ставится в главу угла. Понимаете, а поскольку я, например, с печалью вижу, что в последнее время у нас тренд вообще такой... я бы сказала, антиобразовательный. И как-то он даже афишируется, что нечего там всем учиться и так далее. А потом вдруг мы начинаем говорить, мы были самой читающей нацией, опять хотим быть. Людям тоже надо объяснять и рассказывать, почему это интересно, почему это хорошо. Они не обязаны быть экспертами в современном искусстве и литературе. Понимаете, если нету такой слаженной работы, если это не становится приоритетом, кричите сколько хотите, люди будут лежать на диване.
Средства массовой информации иногда рассказывают все-таки.
Иногда, после погоды и прочих-прочих всяких историй.
Ну или, например, когда молодой человек в Третьяковку заходит, глазах у всех крадет картину Архипа Куинджи.
Это наконец, а теперь о культуре, да?
Действительно.
Но я бы хотела сказать, что этот молодой человек, кажется, пропиарил Куинджи много лучше, чем это сделал государь. Как не печально об этом говорить. Это печальный юмор, но это так. Наконец, по всей стране написали про это, да, и наконец, есть такой художник Куинджи, да, не пойти ли посмотреть? Ну вот, пожалуйста, вот таким образом у нас просвещение распространяется.
Теперь будем знать не только о картине «Мона Лиза», которая в Лувре находится, но и о картине Архипа Куинджи «Ай Петри Крым».
Совершенно верно.
Именно ее украл этот парень, Денис Чуприков. В итоге он сказал, что мотивом его поступка было донести свои идеи до президента страны. Как ни странно. Ну вот парень решил хайпануть. Вот хайп – это то, что сейчас находится, я так понимаю, во главе угла у всех людей. В социальных сетях все стараются сделать что-нибудь экстравагантное, что-нибудь скандальное. Стоит ли с этим бороться?
Слушайте, знаете, Дмитрий Александрович Пригов, замечательный поэт и писатель, художник и вообще такой личность поразительный. У него же в знаменитом цикле о милиционере, там же в одном из циклов, там есть очень хорошо, значит, «Жизнь коротка, искусство долго, в схватке побеждает жизнь». Жизнью бороться, конечно, конечно, невозможно. А в системе СМИ какие-то, так сказать, вот жареные факты, это всегда было и есть. Как только появились медиа, это, конечно, всегда есть. Здесь всегда вопрос соотношения и баланса. А я, понимаете, совершенно не склонна там кричать, что мы должны только о возвышенном говорить. Это об этом много говорится, но никогда обычно не делается.
Вопрос да не есть в этом. Ли в этом смысл?
Я бы сказала следующее. Понимаете, конечно, людям важны какие-то такие манки, да? Вот просто долго и занудно говорить, что надо читать. Человек потом не читать будет никогда, послушав вот эти все лекции бесконечные. Дело не в этом. А мне кажется, здесь еще разговор о профессиональной истории. Как найти поворот, где люди страшно заинтересуются вот какими-то культурными явлениями. А это, мне кажется, уже высший пилотаж.
Соучредитель фонда Михаила Прохорова, российский литературовед, основатель и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова сегодня у нас в гостях. Вы сегодня также, естественно, будете в «Арсенале».
Ну, куда ж мне деться, потому конечно. Буду с волнением наблюдать за ресталищем, скажем так. Надеюсь, что обойдется все как-то мирно, без драк, потому что иногда да, страсти литературные перетекают. Но все время цитирую Салтыкова-Щедрина, который предупреждал, что просвещение в России надо вводить осторожно, желательно без большого кровопролития.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Гость в студии.